Страница 20 нашего материала «Истина», да? Давайте в Библию, в наш материал возвращайтесь потихоньку. Мы с вами начали в прошлый раз про истину говорить, помните, да? И говорили, что можете закрыть все Библии и материал? Не подсматривать. 2 Тимофея, 3:16. Вообще 3:16 золотое это, библейское число. Иоанна 3:16, что написано? Так.
Что дал сын своего
Библии. Ну, кто это сказал, что это золотой стих Библии? Это просто все знают. А 2 Тимофея 3:16.
Это все писание полезно. Бог вдохновенно.
Полезно.
А по очереди? И полезно. Для чего? Без писания. Смотрите, это Иоанна 3:16 все знают. А 2 Тимофея 3:16 это одно из ключевых мест в Новом Завете. Там написано, для чего Библия полезна. Если я ее использую для других целей, или для этих не использую, она вредная, что она у меня лежит. Она мне вред приносит.
Для научения.
Обличение.
Наставление.
Наставление
4. Нет,
сейчас обличение.
А, научение, обличение.
Изменение. Давайте вспоминать.
Что
писать то?
Исправление.
Наставление куда?
Правильно.
Обличение куда?
Тоже.
Научение куда? Да. Интересно, да? Наставление.
Правильность.
Правильность, да? Давайте еще. Это место, и 17 стих, их вообще надо наизусть, каждый христианин их наизусть должен знать. И жить этому, да? Значит, смотрите, Писание для этого научения, обличения, исправления, наставления в праведность. И цель вот этого всего какая? В принципе, да, только другими словами. Цель этого изменения характера, или другими словами, как в Библии написано?
Он будет совершен, Божий человек, как все.
Он комплектован. Совершен слово, это фолькомс, это укомплектован, да? То есть у меня есть. Представьте, если я вышел на войну, я выхожу, у меня все с собой. Вот я вышел на задание, у меня все с собой, я укомплектован. Или если я пошел на гору лезть высокую, я укомплектован, я взял комплект. Для того, чтобы туда, если у меня крючки есть, веревка есть, что там все надо, ботинки специальные, в общем. Чтобы делать добрые дела, надо быть укомплектованным.
РД, АКМ, саперка.
То есть цель это какая? Давайте сначала напишем ее совершенный, да? Совершенный? Ко всякому. На немецком есть у кого-нибудь в Библии с собой? Русский язык, он немножко потеряет, некоторые слова не теряют ударение, да, ко всякому, ну, всякий там такой, всякий разный, да? Всякому доброму делу. Тюхтик, способный, это у тебя Шлахтер, да, или какой?
Эльберфельд.
Чтобы он был способный и каждому доброму делу, каждому доброму делу, каким быть? Каким? Последнее слово. Ausgerüstet, укомплектован, чтобы он был способен,
оснащен,
да, ну укомплект, военное слово, укомплектован, оснащен, да, то есть я выхожу, доброе дело, я, у меня есть, что надо делать, как думать правильно, как относиться к этому человеку правильно, да? Если я вижу, что кто-то грех делает, например, стоя на церкви, раз вы видите, ба, так же делать нельзя. У вас правильное, вы берете правильное оружие, которым вы начинаете пользоваться. Первое, мысли сразу пленяете. Раз, в пленных забрали. Стоп. О чем надо думать, если он грех делает, что он страдает? Ага. Смотрите, и поехало, да? То есть, чтобы научиться пользоваться этим, для этого нужна Библия. Вы не найдете в Библии, что для этого надо иметь специальный дар. Духовный. Вообще духовные дары очень опасная вещь, когда ими спекулируют, духовные дары. Духовные дары никогда не даны человеку для того, чтобы он мог изменять свой характер. И не может быть этого. Этого в Библии нету. То есть духовный дар, он дан для того, чтобы я мог помочь другому. То есть я вот это изменяю, и смотрите, что я иду делаю. Я иду другому помогать. Для этого мне нужен духовный дар, чтобы ему помогать.
Ты сказал, что если... Во-первых, ты ключевой стих Библии, если это не делать, то это во вред. Да, тогда во вред. Почему во вред?
Ну потому что Бог говорит, для чего нужно Писание. Причем какое это Писание?
Ну, он же имел в виду, что Ветхий Завет когда он записал.
Он имел в виду все Писание. Какой-то Аль-Шриф, да?
Да. Но тогда был Новый Завет уже.
Не было еще. Но они писали это, они. Деяния 2.2, Ефесянам 2.19.20 еще не было Нового Завета. Апостол Павел уже пишет, что это фундамент. Они водимые Духом Святым были. Петр пишет, что водимые Духом Святым, кто писал, они прекрасно, они что делали, они знали, что они делали, да? Это дара, этого дара нету сегодня, он закончился. Сегодня Библию дописывать нету такого. Вот прямое откровение брать, писать на все времена и сроки, его нету, этого дара. Он закончился, когда последнюю книгу написал.
А где-то же еще один стих, если кто-то не подвергает слово, то подвергается многим скандалам.
Там Библия переполнена. Я тогда же делал это, помните, соло скриптур. Смотрите, притчи, 28 глава, 9 стих, по-моему, да, там написано. Как там написано, подождите. Того и молитва мерзость. Кто пренебрегает законом, того и молитва мерзость. Пожалуйста, тебе ответ, где это написано. Притчи, это 28 глава. 9 стих, если я не ошибаюсь. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Да. На современный... Как у тебя, Роберт? Гроэль, да. Сейчас, а в современном переводе... Гроэль – это мерзость. А в современном переводе написано New, как он, NGU этот, новый перевод? New Again for Berzesung. Там написано, что если ты не хочешь слушать закон, то я не буду слушать твою молитву. Так, перевели на современный язык.
Иван, ну слушай, а вот вопрос, ты когда читаешь, скажем, Новый Завет, да, часто Павел говорит о законе.
Вот а ты был?
Закон,
а ты был? Ты был в воскресенье на членском собрании?
Не
был. Плохо. Я там это объяснял. Ветхий Завет и Новый Завет. Мы на аудио записали. Оно у меня есть, а стикер есть, я могу дать, может, что-то.
Это скачать нельзя? Нельзя, да?
Еще мы сейчас хотим сделать страницу для зарегистрированных, кто зарегистрирован, чтобы у них отдельное меню был, отдельный датенбанк, чтобы другие не могли зайти туда это взять, и тогда мы там его поставим. Я могу дать, если у кого-то стик есть.
Есть стик с собой.
Я тебе могу дать, его можешь послушать. Ветхий Завет, Римлянам, 15 глава, 4 стих. Можешь открыть и прочитать, там написано, для чего в Новом Завете, для чего нужен новый Ветхий Завет. Там надо всегда смотреть контекст, что он говорит. Иногда один закон, иногда имеется в виду пять книг Моисея, а иногда имеется в виду... В Евреям, например, написано, что закон упразднен. Это что значит? Закон жертвоприношений там, потому что если ты читаешь контекст, в контексте идет речь о жертве, идет о первосвященнике, о жертвах и жертвоприношениях. 15.4. И он конкретно пишет, что Христос упразднил закон. И люди некоторые вырываются и говорят, смотрите, закон упразднен. Но Христос сказал, ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Закон свят. Павел пишет, закон, заповедь свята, да? Как он пишет? Светла, угодна и чиста или как? Юра, закон свят, он пишет, и заповедь светла, как там?
Чиста, светла.
Ну, что-то такое, и угодно, да? Что-то...
Непорочно.
Ну, что-то такое. В общем, Павел пишет, что закон свят. И тут же сразу пишет, что Христос освободил меня от клятвы закона. Я уже не под законом. Я не стою под законом, если я Христом. На меня Христос, осуждение закона на меня не действует, если я искуплен Христом. Что это значит, апостол Павел пишет? Он говорит, что если, например, я что-то сделаю, ко мне кто-то подойдет и скажет, вот смотри, в законе написано, оно на меня не распространяется. Я освобожден от клятвы закона, потому что Христос проклят, проклят всяк, висящий на древе. Он за это пострадал. То есть, если я сделал, то я ему, если так в образе сказать, я его сейчас тыкаю там на кресте пикой, чтобы ему больнее было. И стою, смеюсь. Ха-ха, садись со креста. Ты меня спасал. То есть примерно, если так грубо говоря, да? То есть я освобождаю. Это не значит теперь, что я не должен это соблюдать, что там написано, да? Это значит, что мы как раз говорили недавно, что если человек спасенный, он будет стремиться соблюдать закон. Павел говорит, что я читал в Римлянам 8.14, помните, я читал 8.13.14, я читал в воскресенье. Кстати, насчет воскресной проповеди, было бы неплохо, если бы мы их вспоминали. Не только здесь, и на сестринских, когда вечер собираются, и когда на молитвенную собираются, и когда везде собираются, вспоминать воскресную проповедь. У нас, кстати, это стоит в нашем модель развития церкви, в цель церкви. Да? Помните, я читал? Апостол Павел в Римлянам 8.13.14. Апостол Павел говорит, что христианин живет при одном условии, он живой. Если он это не делает, он мертвый. Какой? Воскресенье. Проповедь воскресенье вечером уже в интернете стояла, кто не слушал. Сегодня мы так быстро, фух ее, сразу. Утром печатная, идешь на собрание, уже печатная стоит, вы приходишь, уже звуковая стоит. Прочитайте 13 стих.
8-13?
Да.
Примерно 8-13?
Да.
Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете.
Живы будете. Когда человек будет жив? Говорит, я живу. Если взять 8-13 римлянов, когда он живет?
Когда он предает?
Нет. Когда он воюет. Когда он воюет с кем?
Сам
с собой. То есть, когда он воюет сам с собой, он живой. Если он перестал воевать, он мертвый. Плоть его сразу начнет поедать. Она его сразу начнет преодолевать. То есть единственное у человека, у верующего есть, когда он живет. Мне понравилось, я однажды слушал давно-давно такую проповедь, и брат сравнил один. Знаете, как этот экскаватор, который наверх ездит, который едет всегда вниз. И по нему иногда дети хотят наверх бежать. Помните, видели? То есть, если ты туда бежишь, то ты живешь. Если ты остановился, ты уже, то умрете. Потому что по плоти жить будешь. То есть, если ты не хочешь жить по плоти, тебе придется эту плоть убивать. Я говорю, это очень важная вещь, потому что я замечаю, что в последнее время многие проповеди всегда в проповедях психология прошла. Это мирская. Все виноваты, только не ты. Виноваты они. Они неправильно сказали. Они не так сделали. Они не так посмотрели. Они не то приняли. Все кругом виноваты. Но только не я. Муж плохой, жена плохая, все плохие вокруг. И почему ты так? Да вот там она, да вот там он. Подожди, а ты? Да я-то. Как этот, помните, парень в Англии от Марка, который пришел к Христу. Что делать? Какая заповедь самая большая? Возлюби Бога и ближнего как сам. Так я это соблюдаю с детства. И второй после Христа, кто весь закон исполнил.
Не надо.
Да, Библия говорит, что никто закон не может исполнить, этот стоит, говорит, так я его с детства соблюдаю. Он говорит, ну так проблем нет, тогда продай все, иди, раздай иди нищим. Опс, вот и все соблюдение закона. И сразу он покончился, да? Римлянам, посмотрите, как сейчас, пока уже мне эта тема, просто чтобы ее не это.
А там закон как написано в оригинале?
Коринфянам 9 глава. Какой теперь закон?
Ну вот именно, допустим,
Гизет. Ты только из контекста можешь узнать. Точно так же, как в Новом Завете, ты не можешь определить вино, если стоит алкогольное или безалкогольное. Только в контексте можешь узнать. А в Ветхом Завете два разных слова стоит вина. Если ты в Ветхий Завет зайдешь, ты в иврит, ты увидишь, где алкогольное вино, а где безалкогольное. Два разных слова стоит. А в Новом Завете на греческом одно слово. И ты не узнаешь, алкогольное или безалкогольное. Только из контекста ты можешь узнать, какое вино они там пили.
Не убивайтесь виноградным соком.
Например, да? Что ему упиваться этим виноградным соком? Пей сколько хочешь. Римлянам 9 глава, посмотрите.
Римлянам.
А, Коринфянам, да.
Первая.
1 Коринфянам 9 глава. Люди часто говорят, приводят слова апостола Павла, вот этот стихи часто цитируют они, а дальше, что Павел говорит, люди забывают цитировать. Вот мне вообще интересно, как иногда некоторые места, сейчас я скажу, некоторые места из Библии цитируются в некоторых проповедях. Мне просто интересно, когда вот вырывают их, как будто они вообще, вот как будто есть какая-то страница в Библии, где вот этот три стиха только стоят. И ты можешь говорить про них, что хочешь. Но они же стоят в контексте. Ты же их нельзя вырвать оттуда. Да? Смотрите. 20 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждых закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконию Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Теперь смотрите. Люди читают это место и говорят, смотрите, видите, он Павел был вот как они, и он таким же был. А? Чтобы их приобрести. Он говорит, я. Только люди забывают говорить, он объясняет, как он это делал. Они это начинать надо с 19 стиха. Читай. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. С этого забываю читать. То есть я не теперь такой, как они, я поработил себя, я стал их рабом, этих людей, чтобы их приобрести можем. И теперь он объясняет, что он сделал. 23 стих. Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Опс. Он что там делал, когда он подзаконный, как подзаконный был? Проповедовал. И чтобы он мог это проповедовать этим людям, чтобы они спаслись, ему надо было себя так держать в руках, потому что это нелегко с подзаконными вместе быть с ними, да?
Чтобы они видели.
Это тяжело. Ты послушайте, как эти... Усмиряю слово, его перевести, если можно оттуда, бью себя в глаз. То есть я бью себя в глаз. Это сам себе в глаз даю. Да? Он пишет здесь. Теперь слово... Слово «порабощаю», которое стоит, это продолжать держать под контролем или делать своим рабом. Оно мне должно служить, а не я ему. То есть он говорит, я тело свое, плоть свою, внутреннюю. Я плоть свою внутреннюю, ей бью в глаз все время. Представьте, он боксер. И держу ее в рабстве, чтобы она не вырвалась. То есть она должна делать то, что я говорю, а не я то, что она мне говорит. Не я раб плоти, а плоть моя раба. Я ей сказал, не будешь это делать, значит не будешь. Представьте, апостол Павел это пишет. То есть это война, на которой он воюет. Поэтому он Римлянам 8, пишет 8.13. Умерщвляешь дела плотские? Вот он конкретно пишет, что он делает. Вот так я умерщвляю. Если ты умерщвляешь, жив будешь. Перестал делать, умрешь. Мертвый. Совершенный, укомплектованный ко всякому доброму делу. Теперь посмотрите внимательно на эту очередность. Я почему хотел настаивал на эту очередность? Обличение никогда не придет вперед. Прежде чем человек обличит себя, он должен увидеть, научиться и понять, в чем дело вообще, да? Когда он поймет, в чем дело, тогда у него произойдет обличение. Он поймет, бо, я же неправильно делаю. Следующее, что у него, ступень? Надо исправляться. То есть надо что-то делать. И Библия говорит как конкретно? Она конкретно говорит, смотри, смотрите, вот давайте возьмем простой пример. Я в воскресенье проповедовал. Вы слышали, что сказано древним? Кто прелюбодействует, подлежит суду, да? А я говорю вам, всякий, кто смотрит на девушку, на женщину с прелюбодеянием, уже
с вожделением,
да, уже в сердце своем, да? Смотрите, и дальше он что говорит? Если глаз у тебя соблазнит, а в Марка написано, если нога тебя, отруби ногу выкини, там еще больше членов написано, да? Дальше он говорит, что делать надо. Смотрите, одно место из Библии я взял, смотрю. Учение. Прочитал его. Вау. Она меня просканировала. Ага. Что надо делать? Я уже понял, что я грешник. Я понял. Иисус конкретно говорит, что надо. Радикально предпринимай меры, чтобы не смотреть, не трогать, не ходить. Марка мне вообще нравится. Не смотреть, не трогать и не ходить туда, в этом направлении. Да? То есть глаз, рука и нога в Марку написал. Отрежь, выкини. Слепой, кривой, косой, ну лучше в Царстве Небесное, чем туда. Что теперь? Через это в праведность будешь. То есть праведность, смотрите, Иисус говорит, чтобы праведность ваша превзошла праведность фарисеев. Помните, он говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников? Я становлюсь в правильное состояние, четвертое, перед Богом, я в праведность возрастаю. То есть у меня состояние перед Богом, оно все правильное, правильное, правильное. Изменение характера, согласитесь.
Это процесс.
Это процесс, это вот ты, это изучение, это не просто так. И самое интересное, что это не Тимофей с церковью делать должен был. С этого надо каждому начинать с себя. Теперь смотрите. Ага. Раз. Я могу правильно реагировать, добрые дела делать. И тогда мои дела с позиции Бога будут правильно, будут добрые. Все остальные дела, они злые, они недобрые. То есть это цель. Бог хочет, чтобы я делал добрые дела, чтобы я шел, сделал дело и на небе смотри. Позовут сатану, скажут. Ты видел Гернера Ивана? Лиду видел? Габель? Видел Женю Габель, Надю Кно? Праведный, удаляется от зла, благочестивый. Добрать. Помните Йова? Бог. Ну-ка, иди сюда, сатана. Ты видел там Йова? Праведный, удаляющийся от зла. Когда это будет? Вот, когда с Библии вот таким образом начнут, с Библии, когда начнут с таким образом работать. Вспомните, мы, по-моему, уже говорили про это. Евангелие от Луки, последняя глава. По-моему, в прошлый раз мы это читали, когда ученики шли в Эммаус, и Иисус им встретился. Помните? Что Он с ними сделал? Что они сделали потом? И побежали назад, они бегом побежали назад. И прибежали рады, сказали, Христос воскрес. Марк тоже упоминает это, он говорит, что явился. Я почему Марк, я его читаю, мне надо там, у нас, нам надо Марка, мы сейчас исследуем Марка, Евангелие от Марка. Марк тоже пишет, что явился сначала двоим по дороге, он не пишет в Эммаус, да? Которые прибежали и возвестили это другим. Марк пишет в своей Евангелии. Интересно, если ты знаешь Евангелие от Луки, ты знаешь, про что он говорит, Марк. Он просто факт констатирует, не вдаваясь в подробности, что там было. Лука конкретно расписывает это. Он сделал то же самое. Он взял все Писание и начал от начала до конца показывать, о нем говорится в Писании. Да? Они когда... Не играло ли нас в сердце, когда мы слушали это? Фу! Разворачиваются бегом, оттуда плелись еле-еле понурый, поникший. Что у вас за проблемы? Да вон, распяли Христа. А мы надеялись. А что надеялись-то они? Мне нравится этот въезд в Иерусалим. Осанна сыну Давидову. Ныне будет царство Господа утверждено здесь на земле. Ныне пришло спасение. Ага. Ныне. Только не так, как думали. Очень важно вот это второе, Тимофея 3:16-17. Причем все Писание. У него просто есть каждый отрезок из Писания, у него есть свое назначение. Возьми, например, сейчас что мы Ветхий Завет проходим, да? Книга Левит. Какое у нее назначение? Показать святость Бога. Книга Левит показывает, что Бог свят и не терпит никакого греха, если так грубо сказать. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Да? Почему? И он мотивирует, потому что я Господь. Я определяю, кто будет здесь как делать. Потому что вы там были рабами, я вывел вас из рабства египетского. Я раз я вас вывел, значит, вы теперь будете делать так, как я хочу. Для чего? Чтобы вам и детям вашим хорошо было. Ага. Не просто так, вот я сказал, и будешь делать. Нет. Чтобы хорошо тебе было. И тебе, и детям твоим, и детям детей твоих. Теперь смотрите. В наш материал совершен, по-английски написано complete. Сейчас по-английски. Квалифицирован, полностью готов, совершенно подходящий для какой-то цели или способен отвечать всем требованиям, если правильно это слово перевести. Отвечающий всем требованиям. Каким должен быть, если вы придете устраиваться на работу? Вот Женя придет устраиваться на работу. Инженер, кто ты, машинбалбыш? Придет он туда, ему спросят, так, смотри, инженер, он должен вот это уметь. Ты умеешь? Да. Угу, окей. А это умеешь? Ну, я учил, но еще не умею. Ну, могу научиться. Хорошо. Знаете? Если они ему скажут, это умеешь, он скажет, это могу, а четыре не могу. Не укомплектован для инженера, Маша Мал. Что-то там делал так долго, не знаю, да? Учился. Но нам такой не нужен инженер. Нам нужен инженер, который укомплектован, да? То есть также здесь христианин укомплектованный только нужен. Совершенно способный достигать Божьих целей. Мне вот это понравилось, как это сказано. То есть совершенно этот человек, вот цель, Бог ставит цель перед ним, он ее не достигает, да? То есть у него есть все с собой для этого. Ко всякому делу доброму приготовлен. Другими словами, способен быть эффективным во всем. В любой ситуации способен достигать Божьих созидательных целей. То есть, другими словами, смотрите, если вы сейчас посмотрите, давайте попробуем с вами сказать, как вот это можно описать. Чтобы вот это получилось, вот это Библия, а это мы, да? Это мы? А это Библия. Какое действие она в нас должна, какое действие ее должно было быть в нас? Одним наименованием это сказать. Что она должна с нами делать или в нас делать? Да, это изменение. А что она должна, как, что она, вот если, да, ну, вот я стою, что она во мне должна делать, чтобы я мог готов быть совершенным в действии?
Она должна светиться.
Жить во мне.
Действовать.
Она должна жить и действовать во мне. То есть, если я вышел и иду на улицу, и что-то происходит, она, если она во мне живет и действует, я буду правильно поступать. Если она не живет во мне, она и действовать не будет. Тогда я напрягусь и скажу, все, я всегда делал неправильно, вот с сегодняшнего дня я буду делать правильно. Не будешь. Не хватит сил, все равно не будем делать неправильно. Но если я буду знать, что она живет во мне, я не буду напрягаться. Зачем мне напрягаться? Я буду свободный во Христе, я буду идти, встречусь с ситуацией, я буду поступать, как хочет она, потому что она живет во мне.
Видео,
какой?
Ну,
вот этот? Ну. Об этом все надо говорить всегда и всем и везде, да?
Когда чувство, когда.
Вот возьмите, да, вот вспомните какой-нибудь год назад или полтора года назад, вспомните какое-нибудь собрание членское в Дюссельдорф, когда меня еще не было. Если была какая-то проблема. Вот представьте себе в этот момент, если бы человек, например, который там делает проблему, да, если бы этому человеку подойти и сказать, слово Божье живо, действенно. А ну сейчас, вот ты сейчас, что ты сейчас делаешь? Это у тебя сейчас откуда это? откуда у тебя? То есть, если человек делает это, значит, в нем не живет слово. Оно в нем не живет. Он его знает. Он научился. Знаете, что такое человек, который знает и не делает? Чебурашка, да, его будет все время клонить сюда или сюда. Детей маленьких видели? Когда же голова выросла, а ножки еще маленькие. Он идет, ни разу не видел. Маленькие дети, вот у нас Рихард только сейчас вырос. Рихард вот буквально недавно вышел из этого возраста. Вот буквально недавно только, несколько месяцев назад. Он все время шел, где-нибудь наклоняется, голова перевешивает и падает и ударяется. И все углы сшибает, и все головой.
Ты слишком много ему историй читал, наверное.
Не-не, это потому что у него голова сразу большая, а тело еще маленькое, оно еще голова вперед тело идет. И так же то, что у нас, да, то есть если человек знает и цитирует, а действует не так, значит он ее знает, но она не живет. Она корни не пустила там. Вы что-то так обсуждали там.
Это диаграмма труда.
Мы сейчас туда придем, она на следующей странице здесь у нас.
Не изменится, чувствуешь,
да? Да, у нас сейчас она на следующей странице, вот здесь, на 21-й. Опять же, это же диаграмма будет. Духовная ситуация общества, в которой находился Тимофей, была крайне опасна. Павел говорит, что только серьезное отношение человеку к слову Бога даст возможность людям быть зрелыми и способными совершать добро, невзирая на окружение. Я сейчас в воскресенье буду проповедовать о греках. Павел пишет Тимофею в Ефес. Вообще Ефес — это один из ключевых точек Нового Завета. И Откровение 2 глава начинается, Ефесская церковь. Помните, мы читали? Забыли любовь, все знали, а любовь забыли. Христос говорит: не покаетесь, не вернетесь, сдвину светильник, церковь разгоню. Тимофей находится в Ефесе. Послание к Ефесянам — одно из самых мощных посланий в Библии. Тимофей находится в Ефесе. 1-2 Тимофея написано в Ефес, туда же, там же, где находился. То есть, раз, два, три. Три послания минимум идут в Ефес, направляются из этих, конкретно в Ефес. Плюс слова из Откровения в Ефес, да? То есть, я буду сейчас говорить в воскресенье о том, какая моральная ситуация была в Риме тогда. Почему Иисус говорит, почему после этих слов про прелюбодеяние Он говорит, кто разведется с женой? Почему Он это говорит? Вы слышали, что сказано в Риме? Почему? Он не зря сначала прелюбодеяние сказал, а потом говорит: а я говорю вам, то есть разведется с ней по причине прелюбодеяния. Помните? Не помните, в воскресенье будет проповедовать. Почему он это им говорит, евреям? Потому что евреи были сначала находились под греками, а потом под Римом. И это такое наложило отпечаток на евреев, что там кошмар был, да, когда Павел. Причем, когда Иисус там был, когда он это говорил. Поэтому Павел в Коринф опять эту тему берет в 7 главе, опять им пишет в Коринф, в грекам. Моральное разложение. И он пишет Тимофею в Ефес в письмо и говорит, апостол Павел, 2 Тимофея 3:16, в Ефес: если ты хочешь там выжить, если ты хочешь распространить слово, ты должен вот так жить, иначе нет шанса. Невзирая на окружение. Как должна провозглашаться истина? Истины Божьи должны провозглашаться через проповедь. Качественная проповедь – основное место богослужения. Она должна призывать людей сравнить себя со Словом Бога. И не только в воскресенье.
Да.
То есть не только в воскресенье. Сравнил себя и пошел, и до следующего воскресенья. Поэтому у нас стоит, нам надо еще раз на это обратить внимание, у нас стоит, что все служения церкви начинаются с вспоминания воскресной проповеди. Молитвенная во вторник, в среду женская, в пятницу женская. Сейчас Лизе опять говорил, не забывайте, говорю там. Любое, которое мы собираемся, что мы говорили в воскресенье, как оно, что оно осталось у нас от этого, как оно вообще подействовало на нас, что я понял из этого вообще.
Как это больше? Там все понятно, я так думаю.
Ну, а конкретно, практически для меня, что оно для меня теперь мне надо, что я понял для себя. Нам необходимо, для того, чтобы процесс изменения характера реально проходил в нашей жизни, нам необходимо постоянно искать обличение в Слове Божьем и исследовать его с целью обнаружения того, что осталось у нас от прежней жизни. Интересная формулировка. Еще раз. То есть для чего это все делается? Для того, чтобы я мог обнаружить в себе то, что осталось в прошлой жизни. Ищу, чак, нашел. Да? Братья, еду за рулем. И кто-нибудь медленно едет 40 вместо 50.
Ничего.
Ну хорошо же, да?
Нет,
ты. Ему, а мне? Моя реакция по отношению к этому.
А,
это. Да, да.
Тише едешь.
От того места, куда едешь, да? То есть цель этого всего, зачем я хочу научиться обличению, исправить то, что я нашел от моей старой жизни, привычку, фестунг по-немецки, или твердыня. Я проповедовал в воскресенье, помните, я говорил, я теперь уже не помню, то ли я на собрании говорил, то ли после собрания говорил на членском. Я себе здесь интересную пометку написал. Значит, если какого-нибудь христианина пойти и, например, кому-то подойти и сказать: брат, или там сестра, ты неправильно поступаешь. Библия говорит, что так нельзя делать. Давай мы с тобой сядем, посмотрим, где причины, чтобы ты мог научиться, как так не поступать. Как вы думаете, какая реакция будет? 99%. 9,99%. Что ж. Я вам расскажу. Одна из этих: посмотри на себя. Вторая, например: а кто ты такой, что ты мне будешь говорить? Третья скажет: личная жизнь и церковь — это разные вещи. Это не твои проблемы, что я дома делаю.
Такие люди живые?
Может быть, и живые. Просто они находятся в состоянии реанимации. В реанимации находятся.
Как ты им скажешь?
Они в коме находятся.
Ну, я сейчас имею в виду сам факт, да? То есть, если подойти и сказать вот человеку с любовью, там, сказать: брат, вот я за тебя переживаю, твое состояние. Я не думаю, что все сразу согласятся идти меняться. Посмотрите, что говорит Библия.
Если, в любом случае, я бы выслушал с удовольствием, что мне сказали.
Это на этом надо учиться.
Вот.
Если ты денег...
Вот. Этому надо учиться. Этому надо учиться. Я поэтому... А знаете, с чего надо начинать? Вот отсюда. Если я сам, открывая Библию, буду искать обличение в ней, тогда я буду просить других, чтобы они мне помогли. Я вот читаю и не могу найти. Что?
Помогите
мне. Я знаю такие примеры. Очень много. Я, например, у нас... Вот, кстати, мы сейчас с братьями будем собираться. Я думаю, мы постепенно к этому придем. Может быть, несколько месяцев, может, год понадобится нам. Когда мы к этому придем, когда мы будем готовы, и мы будем делать такие вещи, когда мы будем друг про друга писать, что нам нравится в друг друге, что нам не нравится. Не для того, чтобы... Вот сейчас еще опасно. Я думаю, что однажды будет момент, когда мы будем... И потом мы можем это будем читать.
Понятно, читать, кто в каком духовном классе.
Понятно. Поэтому я говорю, надо сначала... Но церковью, чтобы управлять, надо быть в хорошем классе. Нас всегда учат так, нам всегда говорят так: церковь никогда не будет больше, чем ты. Не, больше в кавычках, да, то есть не достигнет больше с Богом, чем ты. То есть, если ты требуешь от нее больше, чем ты требуешь от себя, они никогда не будут больше. То есть, они будут всегда идти за тобой, да, ты должен всегда на один шаг впереди идти, чтобы они прийти, помочь им сюда зайти, да, еще пришел, помочь. Так не будет, что ты здесь стоишь и всех отправишь. Идите туда, там хорошо, идите туда, да. Поэтому нам надо будет, мне тоже не нравится, когда про меня говорят, этому надо учиться. А где надо учиться? Открыл Библию и начал искать, да? Подошел к человеку и сказал: я, например, знаю один пример. Один брат подошел к другому и говорит: вот я знаю, у меня проблемы, когда с людьми разговаривал. Ты часто, когда я разговариваю, ты часто ходишь. Если ты видишь, я с кем-нибудь разговариваю, ты так, ну, мимо проходи, так не послушай, а просто наблюдай со стороны там, что я неправильно делаю. Может, у меня эмоции чересчур, там, может, я руками там машу сильно много, или может, смотрю не так, да. Ну, просто помоги мне, чтобы я мог научиться с людьми разговаривать. Он говорит: окей. Хорошее? Человек хочет научиться с людьми разговаривать. Просто помоги мне. Ты просто за мной наблюдай, когда я буду разговаривать. И потом приди мне и скажи, если что-то будет не так, да? Например. Но. Некоторые люди не могут, например, регулярно Библию читать. Они говорят, хочу и не могу. Надо научиться. Как научиться? Давай мы с тобой вместе будем. Можешь мне помочь, чтобы я научился Библию читать? Он сам ищет этого. Он не сидит им, он не... Ну вот опять мне про Библию. Он сам говорит, да помогите мне Библию читать. Я не могу. Кто-нибудь может со мной звонить мне по телефону и в одно и то же время каждый день Библию читать? Конечно, да, мы сразу позвоним. То есть человек ищет себе помощи, но это уже, смотрите, Ирма, сестра, говорит, что это духовный рост, а Библия говорит, что с этого начинается христианство. Это не высший духовный рост, когда я ищу себе обличение, а с этого начинается. Христианство начинается с чего? Когда я услышал Евангелие, когда я понял, что я грешник, когда я спросил, что мне надо делать, чтобы так больше не делать, и потом мне сказали, признай Иисуса Христа Господом и будешь праведный. Буф, ко всякому доброму делу приготовлен. С этого начинается христианство. И, к сожалению, заканчивается там же точно, как правило, у всех. Не у всех, у многих. Сегодняшних христиан, скажем так, современных. С христианства это воскресенье прийти на собрание, попеть песни, послушать там, может быть, что-то интересное будет на проповеди. Может, что-то стих хороший расскажешь, может, нет. Ну, нет, так нет, пех. В следующий раз будет лучше, наверное. Может быть, да. И все. И на этом христианство, как правило, заканчивается. Поэтому... Поэтому вот так. Давайте посмотрим дальше. Следующее. Нам необходимо распознать все сферы нашей жизни, которые еще так или иначе находятся под влиянием дьявольской лжи. Это хороший пример. Мне понравился, его тоже уже много раз слышал. Пример жареной картошки. Когда жареную картошку с луком, с чесноком пожарят, от нее такой... Я сегодня картошку жарил, не знаю, но я, правда, без чеснока ее жарил, да? Если стоять и жарить, и вытяжку не включить, то ты этим запахом пропахнешь. И когда ты приходишь и садишься, например, на собрание в середину, где много людей сидит, кто вокруг тебя сидят, они... А ты не чувствуешь этого, что ты пахнешь, и пахнешь хорошо, что для них, для тебя ты пахнешь, для них ты уже совсем не пахнешь, да? То есть пример, да, то есть человек привыкает, у него привычка, он привык что-то делать и не замечает. И ему надо, чтобы кто-нибудь ему сказал, смотри, это неправильно. Она плохая привычка, это нехорошая привычка, а?
Жарь без лука.
Жарь без лука, да. Следующее, нам необходимо искать исправление нас библейскими коренными методами, а не человеческими поверхностными методами. То есть нам надо искать, как мы... Смотрите, интересно, если я спасен Христом, то на небо нечистое, ничего не войдет. То есть мне надо... Бог не хочет, чтобы я оставался таким, каким я есть. Во мне живет Дух Святой. Дух Святому противен грех. Он ненавидит грех. Он во мне живет. Он не может во мне находиться. То есть, если я верующий, он будет любым путем искать, чтобы... Вот представьте, если он живет во мне, Дух Святой, чем больше я делаю того, что хочет Бог, тем ему удобнее со мной. Или нет? Да? Получается, Бог, он смотрит, он меня исправляет, чтобы я больше, больше, больше был похож на Иисуса Христа. Если я не ищу и не делаю, то Бог начинает применять другие методы для того, чтобы это сделать. Начинают идти болезни, и тут катастрофы, да, и так далее. Не всегда бывает, что Бог из-за этого это делает, но, как правило, в этом часто это к тому ведет, да. Я помню, там сестра одна заболела раком. Она со своей сестрой, в общем, одна женщина верующая, она заболела раком. А она со своей родной сестрой, та неверующая была, много лет в конфликте находилась. Много. Она про нее все время там, ах, сестра там моя, там она. Почему они где-то поругались, они, почему они там никаких отношений. Теперь она раком заболела, это верующая. Мы пришли в больницу, сестра там ее. Она ей позвонила, ну, та узнала, она ее. Она у нее прощения попросила. Она стала свободна. Вот если вы ее просто не знаете, я ее знаю хорошо, да? Она раньше была верующая, она всегда была такая вспыльчивая, такая резкая, такая обремененная, вот знаете, она не свободная была. Теперь она лежит, больная раком, худая вся, истощавшая, радуется и сияет. На лице одна улыбка, больше ничего хорошего там не было. И лежит свободно абсолютно. И мы ей говорим: сестра Лида, давайте помолимся, может Бог вас исцелит. Она говорит: не исцелит. Я знаю, что я иду к нему. Я не боюсь. Я абсолютно свободна. После этого ее сестра стала в церковь ходить. Она периодически ходит. Не стала верующей еще, но ходит, слушает, читает Библию, интересуется. До этого она ни разу не приходила. Она абсолютно свободная. Абсолютно. То есть Бог будет такие методы выбирать разные, что-то упало, где-то сломалось, или что-нибудь с маленького сначала, там компьютер упал, разбился. Как? В поезде забыл. Упс. И не упал, и не разбился. Налаживать нечего. Или еще что-нибудь. Деньги сняли 100 евро, там, помните, я рассказывал, да? С конты. Вон Эйзеншафт. Вон Эйзеншафт. Беда людей в том, что они не хотят. Послушайте, очень важно, что здесь написано. Беда наша с вами, всех людей, наша с вами тоже, что мы не хотим знать истину. Мы ее боимся. И поэтому мы мало читаем Библию. Вот мы не читаем Библию, иногда мы думаем по разным причинам, но одна из них, которая внутри сидит, я же понимаю, что если я сейчас здесь что-то прочитаю, мне же придется это делать. Я, может быть, несознательно это делаю, но внутри где-то тот, который сидит, плоть во мне, она меня ищет любой обленкунгсманевр, любой, по-русски скажите мне, отвлекающий маневр, отвлечь меня, чтобы только я это не делал. Там, надо молиться, да. Ну, ты молился на этой неделе? Ну, вроде там, пробовал, да. А что мешает? Вспомните себе, если вы, например, поставили, вот буду утром молиться 15 минут, вспомните себе, что вас отвлекало от того, чтобы вы не молились. И просто практически сказать, значит, в следующий раз я вот это отсеку, чтобы, ну, я буду это делать, да?
4 часа утра вставать ничего.
Ну, многие христиане раньше так и делали, да?
Потом сон,
люди, вместо того, чтобы знать истину, сами определяют реальность и создают тем самым обманный эффект. Они думают, что они верующие, но если у них нет характера Христа, то они не могут знать настоящей жизни во Христе. Они не знают, кто такой. А что такое христианин? Я могу узнать, что такое христианин, если я знаю Христа. Если его слово во мне живет, тогда я знаю, что такое христианин. Апостол Павел, помните, как говорил? Подражайте мне, почему? А как он, откуда он научился Христу подражать? А почему он мог Христу подражать? Он говорит: для меня жизнь это что? А для вас что жизнь? Сейчас извините, я вам такой конкретный. Каждому сам себе задайте себе вопрос. А что для вас жизнь? То есть что для вас то, если это забрать, вы скажете, что смысла жизни нету. Для Павла был Христос. Если его забрать, смысла жизни нет. И он говорит: для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Гивин по-немецки написано. Выигрыш. Не просто, что вот, о, нашел что-то. Выиграл, причем очень много. Гивин. Джекпот. Сорвал. Все, 20 миллионов. Да? Он говорит: не надо мне 20 миллионов, мне Христос нужен. И Павел, когда Павел пишет, что ради братьев своих иудеев я готов отказаться от спасения, так своими словами я говорю, это не пустые слова. Он готов самое дорогое, то, что для него жизнь. Он говорит: я готов жизнь свою, Христа, потерять, ради, если бы я знал, что все евреи сейчас спасутся, то я готов в ад идти. Такую любовь он имел к евреям, к своему народу. Он говорит: я готов в ад на вечное мучение идти, если они сейчас покаются евреи, и станут христианами, признают Иисуса за Мессию. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Матфея 5:48. «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Совершенно какие? Фолькон. Библия многократно говорит, что истина способна менять людей и преображать их характер в характер Христа. Иисус Навин 1.8. Откройте, пожалуйста, Иисус Навин 1.8. Мы сейчас с вами пройдемся по Иисус Навину чуть-чуть, посмотрим. Уй, мы скоро до него дойдем, через 2 месяца, братья. В марте будет у нас Второзаконие, а в апреле Иисус Навин. В июне следующего года мы должны закончить Библию. Все. И с сентября те, кто хотят, пойдут дальше учиться. Я уже договариваюсь. А мы сделаем потом этот же самый курс для всех, общий для всей церкви, то, что мы с братьями прошли. Мы его потом сделаем для тех, кто хочет еще делать. Да? Для сестры, которые хотят, и братья, может быть, которые еще раз захотят. Может быть, какие-то братья уже потом будут помогать какую-то книжку сами рассказывать, которая больше всего. Иисуса Навин, 1 глава, 8 стих. Прочитайте кто-нибудь громко, что там написано.
Да не отходит сия книга, закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать друг к другу.
Скажите, а это не про это написано? Что-то Павел новое написал, когда он писал? Посмотрите. Да не отходит сия книга от уст твоих, научайся в ней постоянно. Зачем? Будешь успешен и поступать благоразумно. То есть, фернюм всех. То же самое, другими словами. Почитайте, что написано в 7 стихе.
Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях моих.
Ни налево, ни направо. Можно.
А вот что написано, ты будешь успешен, да?
Ага.
Что подразумевается?
А как
вы? Деньги.
Гелонт, я думаю, я не знаю, я не разбирал. Как по-немецки написано?
Нет, Эрфольк написано тоже.
Эрфольк написано?
Там вместо Эрфолька.
Я не... Смотрите, проблема заключается в том, что мы, что Бог дает ему сейчас делать.
То есть,
он перенимает народ израильский и идет. То есть, чтобы быть успешным в этом деле,
да,
ему надо... Если, смотрите, почему он говорит Моисею, Иисусу, наверное, быть твердым и мужественным? Как вы думаете, почему?
Боялся.
Боялся, потому что... А еще почему? Как вы думаете, кем он был, Иисус, наверное?
Помощником.
Первым.
Заместителем Моисея. Не замечу. Я бы, знаете, как сказал, наверное, он его, как вот сказать, оруженосец, наверное, Санчо Панса у Дон Кихота. Примерно адъютант. Я так думаю. У них тогда очень принято было. Кем был Елисей у Илии? Тогда сейчас, подожди. Сейчас дойдем туда. Елисей у Илии кем был? Слуга. Слуга самый натуральный. Почему потом дети вышли из леса и стали с ним смеяться? Медведь вышла и загрызла их. Идет плешивый. Слуга. Они бы над ним смеялись? А дух на нем был какой? В 2 раза?
Больше, чем на
Илии. На Илии. Илия как уехал на небо? Вернее, как умер, сам продал себя. Не умер, уехал. Фу, накричу. До свидания, Елисей. На Елисея было в 2 раза сильнее дух, чем на Илии. Как закончил Елисей? Заболел болезнью, от которой впоследствии умер. Рак, наверное. И я не знаю, какая. Ну, что-то такое с этим, да? То есть болезнь, от которой умер. Ну, что такое? Дух 2 раза сильнее. 2 раза больше колесницы должна быть, чтобы на небо уехать, или нет? Нет. У Библии, у Бога расчет не по дарам и не по духу, и не по сколько его. Совсем по-другому происходит, да? И точно так же Иисус Навин. То есть он был, если вы смотрите, Иисус пошел на гору, Иисус идет на гору. Заповеди 10. С ним пошли старейшины Иисус Навин. Старейшины остались, следующий, кто с ним пошел, до следующей ступени Иисус Навин. И потом он пошел один. Первый его встречал с горы Иисус Навин, потом старейшины, потом народ. То есть он первый, последний его отправлял и первым его встречал. Где начинается уже Иисус Навин, кто помнит? Где первый раз он отличился?
Когда они пошли со следующими. эти 12 человек пошли осмотреть Канан?
Нет.
Где он отличился?
Намного-много раньше. Намного-много раньше. Когда они с Амаликом воевали, и когда держали руки Моисею. Кто воевал-то там? Иисус Навин. То есть это не Иисус, и Бог не просто берет какого-то так, кого я из этих. Народу было примерно от 3 до 6 миллионов человек там в пустыне стояли. Знаете, где это интересно? Вы сейчас числа читали, братья, помните, когда Валак пошел его позвать? Вы вспомните, как его. Давай на эту гору. Наверное, ты всех людей еще с этой горы не видишь. Подожди, давай-ка на ту, оттуда точно всех людей будет видно. Их столько было, что с горы не было видно, где там конец у этого народа. Представьте себе, столько народу. Бог не так. Так, кого сейчас возьму после Моисея? Не, нет, это все остальные. Воевали 600 тысяч только. Кого сейчас я возьму? Моисей умрет? Нет, там было уже, там заранее это все было приготовлено. Да? Иисус Навин. Там еще есть пример. А сейчас, когда Моисей выходил и уходил от Скинии, то Иисус Навин ночевал там. Он оставался при входе. Он сидел, как верный пес, ее охранял там, когда Моисей уходил, чтобы там ничего не случилось. Да? То есть это в прямом смысле слуга был. Теперь смотрите, он привык что делать? Всегда ходить за Моисеем. Теперь ему говорят, слушай, ты должен быть теперь, Моисея нету, ты теперь главный. Он вспомните, когда соглядатай, он ходил вместе с ними, когда он пришел назад, вернулся, они упали с Халевым на колени, и народ их хотел, и он, Моисей, и Аарон, и Халев, их всех хотели камнями побить. Все эти повстания, которые в числах, у меня самая любимая, одна из любимых книг, это числа у меня. Я ее прям действительно с этим наслаждением читаю. Там такие истории, там ослица говорящая, там непонятно, кто осел в этой истории. Там такие вещи, да, повстания эти доходят до того, что уже Аарон с Мирьям, вернее, Мирьям с Аароном, всегда помните, кто первый назван, тот всегда главнее. А Мирьям с Аарон подняли восстание. Именно тот и был наказан, кто был первый. Корей, Дафан и Аверон подняли народ, да. Когда это все происходит, он жил, он говорит, слушай, а как я буду этот народ вести? Во-первых, я не умею, во-вторых, смотрите, 5 стих. «Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду я с тобой. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». 6. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и мужествен, исполняя, тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». 18 стих. «Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен». Посмотрите, что говорит. Откройте теперь 11 главу, 15 стих. Подождите. Да. Прочитайте кто-нибудь.
«Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу. А Иисус так и сделал. Не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею».
Понятно? Посмотрите, как Бог характеризует Иисуса. Все точно, что сказал Моисей Иисусу, все то, что Бог ему сказал, все, что сделал Иисус Навин. Иешуа, да? Иешуа. Не пример ли нам? Сказали сделать то, что сказали. Ни налево, ни направо, ни на шаг. Поэтому, когда Иисус Навин просит и говорит, пока солнце не зайдет, надо победить, останавливается солнце. Потому что он был послушный. Почему мы говорим, смотрите, вот смотрите, в Ветхом Завете люди молились, и солнце останавливалось, а мы сегодня... Вы подождите, вы сначала узнаете, кто это молился там вообще. Кто такой Илья был, что помолился, 3 дня дождя не было? Он что, жил как хотел, вдруг сбрело ему в голову помолиться 3 дня, чтобы дождя не было? И Бог такой, точно, Илья же помолился, надо не забыть, 3 дня дождик не дать. Ой, 3 года дождь не дать. Нет. Эти люди, они ходили перед... Ходил Енох перед Богом, и не стало его. Как, а куда он делся? Первое воскресенье. Вознесение на небо. Ходил Енох перед Богом и не стал его. Первый раз, первое вознесение в Библии. Вознесся человек. Зачем он нужен здесь на земле, этот человек? Я думаю, наверное, поэтому многие из нас боятся перед Богом ходить. А вдруг заберет, как Енох. Вот интересно мне тоже, а почему боятся? А теперь откройте, а теперь откройте, пожалуйста, 24 главу, 15 стих. Легко запомнить. 15 стих. Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Перед смертью своей он уже стал старенький, уже люди там, уже все. Он им говорит, что у вас есть сейчас 2 варианта. 2 варианта у вас есть у людей. Прочитайте. Да, с 14. Прочитайте 14.
Итак, будьте Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которые служили отцы ваши за рукою, за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле, в которых живете, а я и дом мой будем служить Господу.
Будем. А что же до этого делал? Служим и будем служить, если правильно прочитать контекст, да? То есть, как я всю жизнь... Смотрите, у них пример был, да? Заметьте, теперь посмотрите, Моисей и Иисус Навин. Моисей, мы сейчас будем говорить, сделал грех. Серьезный. Из-за чего он не зашел в землю ананскую обещанную? Он серьезный, он... Там написал мне один брат, что он 2 раза ударил по скале, из-за этого Бог его не ввел в землю. Не из-за этого он его не ввел в землю, что он 2 раза ударил по скале. Он ударил по скале, почему? Не из, потому что внутри у него проблема была.
Не сказал ему, что ударить?
Нет. А? Ну, он много чего делал, не так, что ему Бог говорил. То есть Бог ему говорит, иди, он шел делал, да? То есть он ему всегда отдавал фрайраум, свободно то, что он делал. То есть почему он ударил по скале 2 раза? Вот здесь причина. И мы будем читать, почему он это сделал завтра, в субботу. Мы сегодня не будем отвлекаться. Но факт в том, что Иисус Навин-то этого не... Смотрите, жизнь Иисуса Навина, он пишет о нем, говорит, что он не отходил ни налево, ни направо. До старости своей дожил, я и дом мой будем служить Господу. 16 стих, Лида, или ты уже закрыла?
Нет. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Чтобы оставили Господа и стали служить другим богам.
Не будет такого, не прошло и полгода, там уже все изменится. Только Иисус знает. Пока была сильная личность, пока вокруг этой личности было, они еще держались. Как только личность уходила сильная, сразу разложение в народе было. Не имея, только в гости пошел к царю. Возвращается уже все, на ушах стоит все. То есть я почему просто что хотел сказать? Посмотрите, Иисус Навин, у нас просто один стих приведен, Иисус Навин 1.8. Посмотрите, насколько Иисус Навин, он, насколько оно жило в нем. Все... Что он, как ему надо было жить, все, что... Вы помните, попробуйте прочитать и выучить все, что Моисей сказал, все, что Бог сказал Моисею.
Выучить?
Но ему надо было это жить. Он должен был знать, что Бог сказал. Представьте, он что-то делает, Бог ему говорит, а почему ты это сделал? Он говорит, а я не помню, чтобы Моисею это говорили. Ну как не говорили? Вот смотри, Моисей же написал, так если образно. Бог ему сказал, ну-ка пролистай пару страничек назад. Смотри, вот я говорил Моисею. Моисей всему народу сказал. И ты это не сделал. Ой, я забыл. Нет, написано, что он все сделал в точности так же. Он жил. Это слово, оно жило в нем. Ему не надо было ходить, его перелистывать. А может быть, он его и читал все время, чтобы в точности делать все. Мы потом будем с вами, придем, когда Моисей будет говорить о царях во Второзаконии. Он будет говорить, чему не... как должен царь, чтобы не отошел от Господа. То же самое дело, что Иисус Навин 1.8. Постоянно научаться сидеть в законе. Тогда он не отойдет от Господа. И народ не уведет от Бога. Давид это делал? Делал. Соломон, скорее всего, не делал. Поэтому, по крайней мере, интересно, у Соломона он все сделал наоборот, все, что Бог сказал, нельзя делать. Соломон в точности все это исполнил, только наоборот. Вот все, что запретил Бог царю делать, полностью, вернее, не Моисей это говорит, это же Самуил, по-моему, говорит, да? Мы сейчас потом дойдем, я уже сейчас точно не знаю. Дальше у нас, смотрите, написано, Иоанна 17:17, «Освети их истину Твоею, слово Твое есть истина». У нас с вами, значит, эта схема нарисована, которую мы рисовали. Здесь у нас разум, здесь, и все равно, слева или вправо, да?
Мне вопрос, вот это желание, почему Иисуса Навина прислужить Богу, это было дано им самим Богом?
Я не знаю, я думаю, что да. Я не могу себе ничего представить. Есть вещи, которые Библия не говорит просто, да? Вот смотри, мы с тобой читаем, что и
желание сердца.
И, а кто его дал туда?
Желание сердца.
Вот именно, да? И евреям написано, что Бог производит желание филиппийцам и действия производит. А потом вдруг, смотрите, написано, приложил Ездра ухо, приложил сердце Ездра 7.10. Прочитай, Жень. Ездра 7.10. Езра, 7 глава, 10 стих.
Потому что Езра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закон и правде.
Видите, как хорошо. Расположил сердце свое, Бог берет его и избирает, да? Но если внимательно дальше где-то почитать, то там видно, что откуда у него вдруг идея пришла закон разбирать? А почему раньше никто не разбирал закон? Ни один человек не разбирал закон. Попали они в рабство. Прошло 70 лет. Вдруг...
Книжку дошел.
Ездра умный такой стал.
Ага.
А завтра уже не хочется, мне уже что-то устал я от этого закона. Что-то больно он сложен.
Написано, что он так. У него сердце устало.
Значит, смотрите, что у нас получается. У нас с вами получается что? Что в нашей схеме нарисовано, да? Мы с вами говорили, Бог, это что у нас? Вот это что это? Вот это. Это наш характер, как он функционирует примерно. Мы так схематично это нарисовали. Чувства, желание, разум, воля. Иисус молится Богу и говорит, освети их истиной. Слово Твое истина. Смотрите, что Он ему говорит. Что Он просит у Бога. Он ему это сказал. Освети их истину, потому что слово твое есть истина. Иоанна 17:17. Иисус молится и говорит, освети их истинными словами. Он говорит, чтобы они едины были, как мы с тобой едины. Ты их спаси в мире, потому что не для этого же ты их из мира забрал, чтобы они погибли. И говорит, освети их истинными. Вы поняли, что я здесь нарисовал, да? То есть истина заходит в разум. Действует на чувства и желания, и все три вместе переходят в волю. И потом что происходит? После воли что у нас идет?
Действие.
Действие чем направлено? управляет действиями лишь
сердце.
Из сердца исходит, а кто двигает, уже истина двигает. Ну, я имею в виду, что этому всего истина. Она пробивает все, проходит, и она начинает действовать. Да? То есть я действую, и поэтому мое действие оно будет благоразумное, успешное, доброе. Плод после действия идет. Плод, который что будет? Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал для чего? И что? Чтобы что с плодом-то было? Принес плод, развернулся, ушел, он сгнил. Чтобы плод пребывал вовек. То есть немножко другое имеется в виду, там, что Христос говорит и здесь, они немножко другое означают, но в принципе то же самое, да. То есть дело мое, действие, которое я сделал, осталось отпечаток о него, доброе, да? То, что Бог хотел, то и осталось. Освети их истину. То есть истина должна нас просвещать. У нас с вами будет сейчас, у нас будет, я думаю, что мы это сделаем домашним заданием, самое лучшее. Четко будет. 72-й псалом. По-немецки 73-й, кто немецкую Библию читает. На 21-й странице есть эта рамочка у нас с вами, домашнее задание, у кого есть, у кого нет, вы тогда запишите это, вы тогда запишите себе. Или у вас у всех есть, или мне надо сейчас писать, или не надо? У вас есть на 21-й странице, у вас дома есть бумаги эти, да? Материал. Лида, у тебя тоже есть?
Что?
Дома материал.
Да, да,
да. У вас тоже есть, да, Ирма? Это же ваш? Да. Давно уже?
Ну, тогда, когда мы читали. Да, конечно.
Когда?
Когда мы разбирались с Эдиком.
А когда с Эдиком читали? Ага. Ну, вы, у вас там уже ответы написаны?
Нет, мы так вкусно
выглядим. Я вам потом, кто захочет, я вам дам проповедь на этот псалом одного брата, не буду говорить кого. Послушайте, интересно он. Псалом Асафа, да. Псалом описывает кризис жизни Асафа и роль истины в этом кризисе. То есть у человека произошел кризис. В прямом смысле слова, да, вот вопрос, может ли у верующего кризис произойти? Еще как может? Потому что плоть, которая во мне сидит, она всегда будет требовать своего. У него происходит кризис. И как он вышел из этого кризиса? Смотрите, если в нашей ситуации, если в нашей жизни где-то у кого-то кризис возникнет, как выйти из него? Единственный способ, нету больше способа. И поэтому, если душепопечитель садится с кем-то человеком разговаривать, если он ему этот способ не предложит, он не выйдет с кризиса. Он останется в нем. Ни одна другая попытка не поможет. Но чуть-чуть легче станет ему, может быть. Может быть, на время, может быть, там. Как... Но он опять придет. То есть этот кризис, из него единственный способ выйти из кризиса, написан в этом 72-м псалме. Ну, в принципе, об этом это не единственное место Библии. Да просто это очень, очень ярко в этом псалме. Это видно прямо, аж сидишь и думаешь, вау! Ну, там не только про олигархов, там про все. Одного с одним здороваются, а со мной нет. Уже попали туда в 72-й псалом. Со всеми здороваются, а со мной нет. Давайте сделаем, значит. Почему у Асафа возник кризис? Ответить на эти вопросы надо. Я вас просто всех побуждаю, чтобы вы письменно это сделали дома. Все. Ответить на эти вопросы, которые там стоят. У тебя же есть материал, там есть эти вопросы. Да. Какие трудности принес кризис? Смотрите, вот смотрите, кто такой Асаф? Служитель Божий. Он служил в храме, сочинял псалмы, пел песни, наверное, хором там или левитами заведовал. Ну, в общем, он с музыкальным служением был. Человек, который занимался музыкальным служением в церкви, в храме Божьем. Храма еще не было в Скинии, где они собирались. При Давиде, скорее всего, Асаф еще. А может, я не знаю, правда, честно, когда Асаф жил, надо посмотреть. В какой период он жил времени, да? Но факт в том, что он там занимался служением музыкальным, писал псалмы эти, псалмы пел. Этот человек попадает в кризис. Другими словами, в определенной точке этого псалма Надо задать, он должен был задать себе вопрос, мне надо разобраться теперь с самим собой. И как он это вышел из этого кризиса? То есть, почему у него возник, нам надо с вами исследовать его. У меня мое, вот смотрите, сколько я себе написал.
Что?
Вот я себе сколько написал, 72-й псалом. То есть, мне вот этих ответов там в этих квадратике не хватит. Вы хотя бы туда напишите, мы потом с вами пройдем. Вы хотя бы это место заполните, что там есть, да? Мы потом это тщательно пройдем. Почему у него возник кризис? Какие трудности принес кризис? Что он с собой принес? Последствия. Что сыграло ключевую роль в преодолении кризиса? Как истина изменила чувства и желания Асафа? Каким образом его правильная реакция на кризис сделала Асафа сильнее? Это цель была этого кризиса. То есть почему этот кризис в его жизни произошел, чтобы он стал сильнее? Сделаем это дома. Я думаю, что можно на этом уже закончить. У нас следующее потом убеждение. Может быть, кто-то еще что-то... У меня здесь написано, Иоанн, сноска одна была, истина, поступать благоразумно, Иоанна 2, а, нет, это Иисус Навин, 24-й, у меня здесь, я себе уже понаписал, забыл, что написал. Что, как сегодня, вот мы прошли вот эту вторую половину, что, может, у кого-то какие-то вопросы есть, может, кто-то что-то сказать хочет, скажет, точно, еще совсем недавно у меня в жизни этого не было, а теперь я вижу, когда я стал подчинять себя, то у меня начались перемены. Кто-нибудь может себе это сказать, что да, так и есть? Нет способа другого. Почему сейчас, Роберт, почему я на воскресенье, когда мы в вероучении церкви разбирали Священное Писание, я там была одна строчка, на которой я забуксовал и не сходил с места, пока мы ее не разберем. Я хотел. Единственный источник, Библия является единственным средством для веры и действий человека на земле, верующего человека на земле. Как у тебя, Юра, написано, прочитай это предложение. У тебя же вероучение лежит. Второе, по-моему, второй абзац. Или третий.
Мы учим, что Слово Божие есть объективное, познаваемое откровение. Каждое слово, которое
не.
Является...
Не, другой абзац прочитай.
Мы учим, что Библия является единственным, непогрешимой нормой для веры и практической жизни.
Все. Да?
Не для всех.
Мы учим, что Бог дал свое откровение через людей.
Не, это уже дальше. Вот это предложение, то есть вот то, что мы сегодня читали здесь, да, освети их истину, и слово твое есть истина, да? То есть Иисус конкретно, смотрите, в 17 главе он конкретно, у него несколько вещей, если вам когда-нибудь делать нечего будет, хорошее выражение сегодня, да, в 21 веке, если мне делать нечего будет, у меня смартфон есть. 17 главу Иоанна. О чем молится Иисус Христос, зная, что Он сейчас уйдет, Его здесь не будет? О чем Он просит Бога, чтобы Он сделал с учениками Своими?
Единственное.
Там несколько вещей, которые Он просит. И средства, чтобы это можно делать, Он конкретно им говорит, освяти их истиной.
Роберт. Она его молитва сбылась сегодняшним? С тех пор молился, до сих пор она еще не сбылась?
Ну, по-моему, до сих пор это только Бог и делает, что истиной нас освещает. И тех, и нас. Ну, смотря что под единственным имеет.
Да, это тоже правильно.
Ну, то есть...
Сохрани слово, имя твое.
Для всех слово, истина-то...
Роберт, ты чуть отец...
Само слово-то есть истина, как бы, даже
для всех.
Единство он имеет в виду. Чтобы едиными они стали, как мы, как я в тебе, так и они были едины. Чтобы они были едины, подожди.
Понятно.
Чтобы они были едины во мне, как я в тебе, он говорит. Во Христе единство.
И про это говорит, что мы для всех истины. Истина, она, конечно, истина останется, куда она денется, а для людей она не сюда.
И самое интересное, что не мы определять должны, да, что есть истина, а истина определять должна, что мы, кто мы. Роберт, ты что-то хотел?
Мы каждый знаем, что если мы начинаем осознанно искать вот эту истину в практической жизни своей, то
потом
мы сразу оказываемся на войне.
Сразу на войне.
На поле.
Это тоже.
И реально так, чувствую.
И Павел говорит, что тогда я живу. Я сейчас недавно с одной сестрой разговаривал, я говорю, мне про дочь свою мы говорили, я говорю, ей надо, чтобы была, она не может, чтобы тихо все по течению, ей надо, чтобы была конфронтация, я говорю, тогда она живет. Она говорит, от меня взяла, я говорю, я тоже не могу. Если все тихо, спокойно, мне это плохо. Мне надо, чтобы была. И потом дошли к тому, что говорили, потом дошли к тому, что вообще нормально состояние христианина, когда война. То есть на войне он живет. Если войны нету, он...
Уже проиграл.
Да что-то... Может быть, слышали, как-то один пример приводил? Если я не помню, Джош Макдауэлл, по-моему, это он был. На лошади ездил, проповедовал. Я сейчас не помню этого христианина. Я не помню, звать его как знаменитый один. Он ездил на лошади с деревни в деревню, проповедовал. Его обычно там всегда били, плевали, там ругали, в общем, все такое, да? За то, что он Христа проповедовал. Он однажды выехал из одного населенного пункта. Его никто там не побил, ничего ему не сделал. Он такой выехал. И говорит, Иисус говорит, может, я уже, говорит, ты не Евангелие там проповедовал, может, я уже что-то там свое уже, там что-то, то, что странно, что никто не побил. И из-за бугра такой камень, в него такой бах, он говорит, все, Иисус, я понял, все нормально. Все нормально, можно дальше ехать, все правильно, значит, проповедовать. Я не помню сейчас кто. Там был Весли еще один, они в одно время катались. И еще второй там был, который катал. Там не один, ну вот я не помню, кто.